This is Russian Christian Radio program Peace Be With You.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Как стаи птицы, не вереницы, нас покидая, собираются в года. И только памяти страницы хранят под рамками недобрые слова. Не говорите слов плохих вы никогда. Они как стрелы ранят сердце. Согрейте нежностью любимых вы сердца. Пронесите сквозь года. Любви заветные слова. То капли яда, то дробью града, то иногда и черной стаей воронья. И пронесите сквозь года любви заветные слова.
Пронесите Благодарность Господу, что Он позволил нам снова встретиться на волнах радиоэфира. И, конечно же, в эти осенние дни мы продолжим разговор о жатве. Основанием нашей радиопрограммы будет, как всегда, библейский текст. Какой? «Жатва есть кончина века». В прошлой нашей радиопрограмме мы говорили о том, что то, что делает Господь, качество Его работы характеризуется как «весьма хорошо». Но мы задавали вопрос, если все, что сотворил Господь, «весьма хорошо», то откуда же появилось «плохо»? И мы пришли к выводу, что «плохо» — это отсутствие Бога в нашей жизни. Там, где в наших делах отсутствует Господь, где мы не доверяем Ему, там конечным результатом всегда будет плохо. И мы вспоминали, как Господь оставлял Израиль, и народу было очень плохо. И наоборот, когда Господь поставил ограду вокруг Иова, у него все было весьма хорошо. Позвольте в продолжение нашей темы предложить вам еще один исторический факт, как бы в подтверждение того, что было сказано в прошлой радиопрограмме, и как напоминание. Было это с первым царем израильским Саулом. Помазанный пророком Самуилом, Саул много раз нарушал волю Господню. И однажды Саул увидел, что в его жизни пришло какое-то тяжелое время. Мало того, что семейные неурядицы в его доме, в душе депрессия, так еще и филистимляне пришли с войной. И в своих размышлениях Саул делает правильный вывод, почему все это пришло в его жизнь. Но размышляя об этом, он, к большому сожалению, выносит неверное решение и предпринимает неправильные действия. Да, друзья мои, и так бывает. Видение ситуации верное, правильное, но решение и действие неверное. Саул видел и понимал все правильно. Он знал, почему эти беды пришли в его жизнь. Послушайте, что говорит Саул. «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил. А Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, Самуил, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» «Бог отступил от меня», — говорит Саул. И это очень верно осознал Саул. Казалось бы, у Саула должно быть все хорошо. Он все еще царь в Израиле, у него есть армия. Но он видит, что Бог отступил от него, и он теперь понимает, что без Бога у него все будет плохо в конечном итоге. У него все плохо. Отступив от Бога, Саул ищет себе помощи. Но Бог оставил уже Саула, и Саул идет к волшебнице. Много, очень много недоброго посева было у Саула, и вот теперь наступила жатва. Еще в начале царствования Саула Бог оставил его за нарушение Божьей воли. Вот что написано в Библии об этом. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Сначала Саул отступает от слова Господня, а затем, как следствие этого, Бог вынужден оставить Саула. И только по прошествии многих лет Саул произносит эти слова: «Бог отступил от меня, и мне очень плохо». Вот где наступило время жатвы, и увидел Саул, что ему очень плохо. Бог оставил его. Но до этого был длинный период, когда казалось все хорошо. Но с каждым шагом Саул шел к тому моменту, когда все стало очень, весьма плохо. Когда Бог отступает, снимает свою ограду, то приходит то, что называется плохо. вступает закон Божий о проклятии, в сеянии и жатве. Нужно сказать, что сам Господь установил законы сеяния и жатвы. Он повелел, чтобы каждое семя производило плод по роду своему. И так было до грехопадения. Все было так, как повелел Господь. Все было весьма хорошо. Но пришел грех на землю, князем этого падшего мира стал сатана, и проклятие, освобожденное посредством греха, вступило в силу. Бог сказал первому земному владыке человеку: «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе». Вначале Бог поставил человека быть владыкой, первым князем, царем над всей землею. Помните, на первых страницах многие из вас читали: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И обладайте ею, и владычествуйте. Но человек, согрешив, передал себя во владычество обманщику, лукавому, и он стал князем мира. Во время искушения Христа в пустыне сатана говорил, что в этом мире все предано ему. И он, сатана, кому хочет, тому и дает то, чем он владеет. Друзья мои радиослушатели, послушайте то, что я сейчас скажу. Дьявол – это ловкий обманщик. Он никому ничего не дает. Запомните это. Он никому ничего не дает, он одалживает. На короткое время, так сказать, в кредит дает. Но всегда за то, что он одолжил, что дал в кредит, он потребует огромные проценты. Дает ли он кому славу? Она только на несколько лет. На несколько лет оставшейся жизни этого человека, и, умирая, человек вдруг понимает, что нет ему никакой пользы от этой земной славы, а только ущерб. Сатана забирает эту славу назад, а вместе с ней и душу забирает. И плохо, очень плохо такому человеку, ведь без Бога остался. Получил человек несметное богатство в этом мире, мамоне служил, а не в Боге богател, и пришел человек к могильной черте и увидел, что ничего с собою не возьмет, обманутый оказался. Без Бога плохо ему теперь. Как многих людей этот лукавый лжец обманул, так же, как он обманул и Адама. Бог, давая Адаму жизнь, сказал: «Не ешь от плода этого дерева, потому что смертью умрешь». То есть, если не будешь есть, то не умрешь. Иначе говоря, Бог сотворил Адама вечным. И все, что Бог сотворил, все было отдано человеку навечно. Потому что человек был создан навечно. И Бог не обманывал Адама. Хочешь владеть этим? Я отдаю тебе это навсегда. Но что же делает дьявол? Он предлагает многим людям власть и богатство, славу и величие, и всего только на несколько лет, может быть, на несколько десятков лет. Но умирает человек и лишается и славы, и власти, и величия, и богатства, и жизни. Обманул их сатана. Обманул всех, достигших человеческих вершин в славе, богатстве, величии и власти, лишаются они всего этого сразу, в день смерти. Хотя нужно сказать, что многие лишаются этого еще и при жизни. Мне очень жаль тех христиан, которые поддаются на обольщение и соблазняются хитросплетениями князя этого мира, пытаются завладеть властью или славой, или богатством этого мира. Все это обман, мираж, туман, который растает очень быстро. Все это то, что Христос назвал плевелой и сказал: «Пусть растет это, но только до жатвы». А жатва есть кончина века. При кончине человек пожинает то, что взращивал. Глядя на поле, полное плевелов, работники спрашивают господина: «Недоброе ли семя ты сеял? Откуда же столько плевелов?» Помните, какой ответ был? «Я посеял доброе. А вот когда люди спали, пришел враг и посеял плевелы». Друзья, давайте поймем. Бог сеет в нас только доброе. Его стандарт – все весьма хорошо. Но вот, когда мы, потомки Адама и Евы, по примеру наших прародителей, мы точно такие же, как и они, мы позволяем дьяволу посеять свои семена на нашем доверенном нам навечно поле, в душу нашу вечную посеять, вот здесь и наступает плохо, очень плохо в нашей жизни наступает, потому что Бог отступает от нас.
Для тебя высшим разумом создана эта вселенная и дом твой земля. Будущий рай, настоящее, прошлое, все для тебя, все для тебя. Будущий рай, настоящее, прошлое, все для тебя, все для тебя. Эти поля, эти яркие звездочки, солнечный луч и журчанье ручья. Тучки весенние, ливни осенние, все для тебя, все для тебя. Тучки весенние, ливни осенние, все для тебя, все для тебя. Песни венчальные, звуки прощальные, ночи бесцветные и бархатность дня. В мире заброшено все, что хорошее, все для тебя, все для тебя. Не заброшено все, что хорошее, все для тебя, все для тебя. Божья любовь для тебя там проявлена, жертвенной крови Иисуса Христа. Радость спасения, с Богом общение, все для тебя, все для тебя. Радость спасения, с Богом общение, все для тебя, все для тебя.
Итак, друзья, мы говорим о жатве. И евангельский текст, взятый нами в основании нашей радиопрограммы, звучит: «Жатва есть кончина века». И мы говорим о жатве, которая есть. Это первое. Жатва, которая есть. Второе – это то, что жатва есть кончина. И это мы должны очень четко понимать. Рано или поздно эта кончина придет к нам, ко мне и к тебе, и это тот факт, который не подлежит сомнению. Не подлежащий сомнению точно так же, как не подлежит сомнению тот факт, что сейчас, именно сейчас, в эту минуту, несколько десятков человек умерли. Для них слово «жатва есть кончина века» уже в прошлом. А мы в настоящем, и это слово для нас. Жатва есть кончина века. Обратите внимание, не написано «жатва будет кончиной века», но написано «жатва есть». И это очень важный факт. Жатва была еще во времена Ноя, жатва была во времена Моисея, когда за 40 лет умер весь израильский народ, вышедший из Египта, за исключением двух человек. Но пришло время, и у этих двух тоже пришла жатва. Человеку положено однажды умереть, и никто не избежит этого. Таково суровое последствие проклятия. За грех – проклятие и смерть. Таков закон сеяния и жатвы. И все же сегодня я хочу прославить это слово «жатва». И знаете почему? Потому что это слово небесного происхождения, и благодаря тому, что это слово есть, а также есть и значение, и смысл в этом слове, а это значит, что у нас есть хлеб, у нас есть фрукты, у нас есть овощи, это значит, что у нас есть пища. Благодаря тому, что Бог сказал, жатва есть и не прекратится, у нас из года в год есть пища. Благодаря тому, что жатва есть, у нас есть одежда, потому что лучшая одежда – это одежда из материалов растительного происхождения. Благодарит сегодня фермер Бога за то, что жатва есть, ведь он вырастил урожай, он его пожал и, может быть, уже и продал, и у него есть прибыль. А еще он благодарен за то, что жатва есть, ведь у него, у фермера, появилось то, чем он в следующем году может засеять свое поле. Как много заключено в одном слове «жатва». Многие из моих слушателей имеют очень малое отношение к фермерской доле. Правда, помидорчики, огурчики и прочую мелочь мы с вами тоже выращиваем на своем небольшом клочке земли. А это значит, что все-таки и у нас есть повод сказать Богу слова благодарности за то, что жатва есть. Слава Ему! Хочу сказать, что для большинства из тех, кто живет в Америке, может быть, где-то в Германии, всегда жатва. К примеру, в Америке есть такие магазины, которые работают круглосуточно. Так вот, многие из жителей Америки идут в такой магазин и устраивают там жатву. Главное, чтобы деньги были. Пришел в магазин, сжал, что требуется, и сеять не надо. 365 дней в году, 24 часа в сутки у них жатва. Но другая сторона такой жатвы в том, что для его жатвы кто-то трудился для того, чтобы все это богатство появилось на прилавках этого магазина. И за эту жатву тоже нужно благодарить Господа. Хочу сказать, что у фермеров и у всех, кто выращивает на своем поле, есть еще один повод радоваться в том, что жатва есть, и благодарить Бога за это. Бывает так, что земледелец сеет в землю последнее зерно, порой отрывая его от своей семьи. Он знает, что, может быть, какое-то время ему, его семье даже придется, может быть, и поголодать немножко, но его согревает и утешает то, что он знает. Жатва есть, и настанет время, и будет урожай. Жатва есть, и так будет во все дни земли, так сказал Господь. И это утешает, это радует, это побуждает нас благодарить Господа, что Он повелел жатве быть. Это в Его святой книге записано. Это Бог повелел быть жатве во все дни земли. Жатва есть. Дорогой мой христианин, ты помнишь тот текст библейский? «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью». Почему? Да потому что есть жатва. Ты слышишь? Жатва есть. Позвольте мне сейчас рассказать вам о жатве двух людей. Они жили в одно и то же время, в одном и том же народе, и не исключено, что даже видели друг друга. Но вот жатва у них была разная. Христос сказал, «Жатва есть кончина века». Так произошло у этих двух людей. Пришла в их жизнь жатва, другими словами, кончина века. И вот что об этом написано в Евангелии от Луки. Глава 16, я читаю с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Многие люди считают, что человек пожинает то, что посеял только при жизни, здесь, на земле. После смерти уже жатвы не будет. Это, друзья, не до конца верно, а может быть, даже и совершенно неверно. Позвольте мне сделать маленькое отступление. Я живу в местности, где фермеры выращивают кукурузу. Я заметил, что часто фермер, я, правда, не знаю, с какой целью он это делает, обкашивает вокруг свое поле кукурузы по краям. И делает он это еще задолго до жатвы. Да, у кукурузы есть уже плод, но жатва еще не наступила. До жатвы еще несколько недель, а фермер почему-то обкашивает кукурузное поле, как бы пробуя, насколько большой будет урожай. Будто показывает, я готов к жатве и умею пожинать то, что посеял. Часто мы видим, узнаем, что для многих людей, живших рядом с нами, наступила жатва, кончина их века. Кто-то сжал их. Мы еще живые. А они почему-то оказались на краю поля и были сжаты. Они умерли. Для них наступила жатва, кончина их века. Всякий раз, когда мы видим похоронную процессию, мы обязаны вспомнить слова Господа нашего «Жатва есть кончина века». И, несомненно, придется жать то, что посеял. То, что мы пожинаем с нашего поля при жизни, это похоже на тот небольшой обкос кукурузного поля фермерам. Главная жатва, главный итог, главный плод впереди. Так произошло в истории этих двух людей. О них вот как дальше рассказывает Иисус Христос. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут». Так же и оттуда к нам не переходит. Вот где наступило время самой главной жатвы после смерти. Сам Господь сказал, «Жатва есть кончина». Дорогой слушатель, сознаешь ли ты, что твоя кончина – это есть самое главное время жатвы? Хочет человек этого или не хочет, но жатва – это кончина его века, и там, после жизни – придется пожать то, что посеял. Но знаете что, друзья мои, хочется мне сделать, прочитав эту историю о богаче Лазаре и о жатве? Поблагодарить Бога за то, что жатва есть кончина. Послушайте, Христос сказал, был некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его, и умер нищий. Вот за что я хочу поблагодарить Господа, за жатву, что она есть кончина. Пришла кончина жизни Лазаря, кончились времена его голода, нищенской жизни, болезненных страданий. Все это закончилось с приходом жатвы в его жизнь. Многие люди сегодня живут в тяжелейших условиях, в страданиях от неизлечимой болезни, в переживаниях о старческой немощи. И представьте, что было бы, если бы не было жатвы, не было бы кончины. Вокруг нас было бы огромное количество стонущих, страдающих больных, изнемогших от беспомощности многосотлетних стариков, и никто не мог бы умереть. Те, кому приходилось быть на поле с неубранным урожаем, когда пройдут дожди и начинается гниение неубранных плодов, знают, как неприятно быть там. Дорогой мой христианин, Если в твою жизнь пришла болезнь, помни, что есть время жатвы. И во время жатвы Господь освобождает от неизлечимой болезни. Если в твоей жизни ты оклеветан, помни, что есть время жатвы. Если на тебя воздвигли множество сплетен, помни, что есть время жатвы, что есть кончина всему этому. Однажды ты от всего этого освободишься.
Всемогущего Творца. Все ликует в неизменной доле. Кто же человек пред Богом я? Покорись Творца единой воле. Он создатель и твоей души. Придешь ты мир небесный вскоре, только к Иисусу поспеши. А земля черед свой твердо знает, знает, где дожди должны упасть. Человек и это замечает, Творца не хочет замечать.
Покорись Творца единой воле. Он создатель и твоей души. Обретешь ты мир небесный вскоре.
Вечного создания, разве ты не хочешь вечно жить? Отчего не примешь оправдание? Хочешь душу в аде погубить?
Покорись Творца единой воле.
Бог, зная, как действует грех в жизни человека и какие последствия проклятия, пришедшего на землю посредством грехопадения первых людей, установил это еще до грехопадения. Адам, вкусишь грех – будет смерть. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, я читаю главу 3, 22 стих, «Жизнь или смерть?» Замечайте, друзья мои, «Жизнь или смерть?» Или настоящее, или будущее. Все ваше. Вы же Христовы. Сегодня я благодарю апостола Павла за это слово. Жизнь или смерть – все ваше. Многие согласятся с первым – жизнь. О, да, это наше. Но смерть – нет. Но для христианина не только жизнь наша, но и смерть наша, моя. Тот же апостол Павел пишет: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Я благодарен Богу и за смерть, когда Он пошлет ее в мою жизнь. Он пошлет. Со смертью закончатся боли в моем теле. Когда придет смерть, закончатся все земные переживания, страдания. Когда придет смерть, меня совсем не будут волновать политические события на земле. Военные слухи и всякие страхи будут удалены от меня. Все это закончится. И я буду, подобно Лазарю, освобожден от всякого последствия проклятия и греха. И все это потому, что есть жатва. Но знаете, дорогие радиослушатели, за что я еще благодарить хочу Бога, рассуждая об установленном им законе жатвы? Жатва есть кончина века, а это значит, что однажды наступит день великой жатвы, и знаете, что произойдет? О, это будет незабываемый праздник! Знаете, в русском языке существует необъяснимая игра слов. Вслушайте слова. Жатва есть кончина. Кончина. Это как смерть. Может быть, неприятно некоторым нашим слушателям. Вот представьте, если бы я сказал вам: давайте отпразднуем кончину, может быть, какого-то человека. Согласитесь, это звучало бы как-то кощунственно и даже глупо. Но вот мы употребляем это слово в нашем предложении: жатва есть кончина века, и какая-то тихая, спокойная радость наполняет наши сердца при этом слове «кончина века». Это для христианина. И знаете, почему это так? Потому что, когда наступит пора жатвы, и христианин переступит порог жизни и смерти, наступит время, когда дети встретятся с умершими родителями. Я верю, что, переступив порог жатвы моей жизни, я встречусь с моим отцом, потому что и он, как и я, христианин. Это он мне открыл слово Господне и привил веру. Я встречусь с многими братьями и сестрами, пережившими жатву своей жизни. Я встречу там того проповедника, слово которого коснулось моего сердца и побудило меня к покаянию. Я встречу пресвитера, преподавшего мне крещение. Я их всех буду благодарить там. Я встречу там, в жатве, многих моих друзей, с которыми здесь мы служили Господу. Я встречу там, в жатве, евангелиста Луку. Это он записал в своем Евангелии слова Христа: «Жатва есть кончина века», и эти слова являются и предостережением для нас сегодня, и словами утешения и радости. И я хочу поблагодарить его за это, что он записал слова Иисуса Христа в своем Евангелии. Там, в жатве, после смерти я встречу апостола Павла, который написал нам, как правильно относиться к смерти. Смерть и жизнь – все ваше, для нас, для вас созданное. И самое главное, что произойдет там, в жатве, в кончине. Послушайте, как прекрасно об этом пишет апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам. Я читаю 4 главу с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, о тех, которые перешли в жатву, о тех, у кого наступила кончина, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Какая прекрасная новость о том, что будет в тот великий день жатвы! Вот он, самый главный смысл праздника жатвы. Там, в жатве, в кончине века всегда с Господом будем и будем, как Он. Вот какая кончина ожидает христианина. Вот какой итог жатвы – быть с Господом и быть, как Он. Скажите, стоит ли нам благодарить Господа за жатву, которая есть кончина века? Стоит ли нам возвещать, провозглашать и прославлять этот великий праздник, праздник жатвы? О, да! Но, а вот об этом «но» мы немного еще поразмышляем в заключении нашей радиопрограммы после песни.
Поднимаю очи, вверх бросаю взгляд, голубые дали, все к себе манят. Небо голубое, тайна всех времен, я живу тобою, я тобой пленен. Небо голубое, тайна всех времен, я живу тобою, я тобой пленен. Почему, скажу вам, я стремлюсь туда, потому что скоро встречу там Христа. Небо голубое, тайна всех времен, я живу тобою, я тобой пленен. Небо голубое, тайна всех времен, я живу тобою, я тобой пленен. Тучи скроют сил, я томлюсь душою, я тогда один. Небо голубое, тайна всех времен, я живу тобою, я тобой пленен. Небо голубое, тайна всех времен, я живу тобою, я тобой пленен.
«Жатва есть кончина века», — так говорил Иисус Христос. И мы готовы благодарить Господа за то, что есть жатва, потому что она есть кончина страданий и болезней. Жатва — это начало новой жизни, и мы благодарны Богу за это. Но, вот об этом «но», я и хочу поговорить с тобой, мой дорогой слушатель. Послушай это очень внимательно. Дело в том, что на поле растут вместе пшеницы и плевелы, но только до жатвы. А в тот особый день жатвы, наступит и для пшеницы, и для плевел. и то, и другое сожнут. Вот только пшеницу соберут в приготовленное для нее место. Помните, в начале радиопрограммы мы читали «Умер Лазарь, и ангелы унесли его на лоно Авраамова». Лазаря, как пшеничку, в день жатвы отнесли в приготовленное для него место. А что же с богачом? Куда его определили в день жатвы? Туда же, куда определяют плевелы, ведь он всю жизнь выращивал плевелы, увлекался плевелами и сам был плевелом. Послушайте, как Христос рассказал об этом. Я читаю Евангелие от Матфея, глава 13, 40 стиха. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Ввергнет их в печь огненную. Это Христос сказал о плевелах, участь их в озере огненном. А вспомните, где оказался богач? В пламени. Он сам так сказал о себе. Послушайте, вот его слова. «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем». Богач, подобно плевелам, оказался в пламени, а Лазарь, бедный больной Лазарь, оказался на лоне Авраамовом. Это о нем Христос сказал, заканчивая свою притчу о плевелах. Я читаю 43 стих. «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Я знаю, что ты слышишь меня, мой дорогой слушатель. У тебя есть уши, и ты слышишь это слово, и ты понимаешь, что слово о плевелах относится именно к тебе. Я хочу нарисовать тебе несколькими штрихами состояние богача, уже бывшего богача, потому что сатана обманул его в его богатстве. В момент жатвы он лишился богатства. И представь себе на минуту, о чем он просит Авраама. «Пусть Лазарь сходит и кончик своего перста обмочит в воду, и я эту воду соберу языком моим с его перста». А вы помните, кто такой Лазарь был? Это бедный, грязный, больной человек. Руки и ноги его были в струпьях, и собаки облизывали раны его на руках и ногах. И вот теперь этот бывший богач готов, подобно псу, языком облизать капельку воды с руки Лазаря. Какое унижение, какое падение, какое мучение и жажду переживает там богач. Неужели это участь для тебя? Иногда люди рассуждают так: если моя жена или муж умер и попал в ад, то я тоже хочу попасть в ад, чтобы быть вместе. Или родители говорят о детях, попавших в ад: «Я хочу быть с ними». Но я хочу предупредить вас, говорящих так: ваши родные не хотят увидеть вас там. Богач, будучи в муках, умолял Авраама: «Прошу тебя, отче, пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Вот это и есть то небольшое слово «но» имеющее очень серьезное значение. Жатва есть кончина века, и это радостный праздник. Но если ты не примирен с Богом, у тебя конечный результат – все очень плохо, потому что тебя ожидает участь богача и плевела. Могу сказать только одно – жатва есть, и ты это знаешь, что она есть. Ты также знаешь, что она, жатва, есть кончина, конец века. Вот только вопрос: а куда тебя отнесут? Выбор за тобой. Это право решать отдано в твои руки. И сделать это нужно, пока не наступил твой окончательный день жатвы. Я желаю тебе сделать правильный выбор.
Выбор по собственной должен ты воле выбрать: дорогу в ад или в рай, горькую или счастливую долю. вложен, а ты выбирай. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Белое, черное, чистое, грязное, доброе, злое, жизнь или смерть. Выбери между печалью и радостью, выбери так, чтоб потом не жалеть. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Сердце поклонится, главное выбери, не прогадай. И не спеши, за тобою не гонятся, выбери правильно и навсегда. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Все выбирают, но только по-разному. Кто-то к спасению делает шаг, кто-то торопится в грязь непролазную. Что же твоя хочет выбрать душа? Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь Я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья.
Что это цвет? Он создание Всевышнего, воля и разум Творца. Это не есть выражение Божьей любви. Горы, равнины и дали лесистые, скалы, овраги и травы душистые, утро румянец и ночи мерцание, Бога создание, Бога дыхание. Тучи черные скроются, земли водой дождевою омоются. Птицы небесные песню тебе поют, имя твое облекая в гармонию.
Терпение, вся наша жизнь на земле лишь мгновение.